Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Чернобыль. Тема, которая всегда поднимается в эфирах, когда мы говорим о том, как развивалось постсоветское пространство в последние десятилетия. С чего начались дестабилизирующие процессы в Советском Союзе, которые продемонстрировали всю неготовность руководства страны отвечать на новые вызовы. Вот об этом мы сегодня будем говорить в нашем эфире в эти традиционные чернобыльские дни. Здесь в студии со мной бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Сергей Курыкин. Здравствуйте, Сергей Иванович. И с нами на связи по скайпу из Славутича будет бывший директор объекта «Укрытие» Валентин Кутный. Здравствуйте. Давайте попробуем перед нашим диалогом увидеть сюжет, который рассказывает нам о сути событий, и перейдем к беседе.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, которая считается одной из крупнейших техногенных катастроф 20 века. Взрывом был поврежден 4-й ядерный реактор ЧАЭС. Спустя полгода над ним возвели бетонный саркофаг. Этот объект, получивший название «Укрытие», не мог рассматриваться в качестве надежной защиты окружающей среды от радиации. В 2007-м началось строительство нового безопасного конфайнмента, единственной в мире подвижной арочной конструкции более чем 100-метровой высоты весом в 36 тысяч тонн. В ноябре 2016 года арку надвинули на старое защитное сооружение. Из-за высоких доз облучения под объектом можно находиться не более 15 минут. Строительство нового конфайнмента обошлось в 1,5 миллиарда евро. Ввод его в эксплуатацию уже несколько раз переносился, ожидается теперь во втором полугодии 2019 года. В ноябре минувшего года внутри нового чернобыльского саркофага побывал корреспондент Украинской службы «Радио Свободы» Евгений Солонина. Предполагается, что до 2023 года специалисты будут заниматься демонтажом старого укрытия и поврежденного реактора, под обломками которого могут находиться не менее 180 тонн радиоактивного топлива и около 30 тонн пыли, содержащей трансурановые элементы. Новый безопасный конфайнмент – только один из этапов масштабного плана преобразования зоны отчуждения вокруг атомной электростанции в экологически безопасную территорию. На финансирование этого плана страны Запада выделили Украине свыше 2 миллиардов евро. Чернобыльскую станцию окружает 30-километровая зона отчуждения, которая после аварии подверглась интенсивному загрязнению радионуклеидами. В опасной зоне проживают около 200 самоселов, вернувшихся в родные места после катастрофы. С 2011 года туристам разрешили посещать Припять и Чернобыль. Чернобыльская зона отчуждения, по мнению украинских властей, должна стать объектом внедрения новых прогрессивных технологий. В октябре 2018 года здесь открыли первую солнечную электростанцию мощностью 1 мегаватт, расположенную неподалеку от арочной конструкции, скрывающей старый саркофаг над разрушенным чернобыльским реактором.
Вот скажите, Сергей Иванович, в протяжении многих десятилетий разные украинские правительства, они пытались решить чернобыльскую проблему и с саркофагом, и с поиском путей того, что в принципе делать с разрушенным реактором. Вы можете сказать, что проблема решена на сегодняшний день, как эколог, как человек, который возглавлял многие годы Министерство экологии в качестве министра, в качестве заместителя министра?
Проблема решена на данном этапе. На самом деле, ведь строительством саркофага мы как бы предохранили себя от возможных нештатных ситуаций, от загрязнения, связанного с какими-то процессами, которые могут происходить в разрушенном четвертом блоке. Ну, осталась проблема выгрузки топлива, которая сейчас будет заниматься уже под защитой реактора. Осталась проблема переработки и хранения этого топлива. То есть на самом деле эта история далеко не закончена, и я думаю, что и следующее поколение будет еще заниматься разгребанием всего этого.
Вот я хочу к господину Кутному обратиться. Вы были одним из тех, кто создавал этот объект «Укрытие». И вот вы как сейчас, когда вот смотрите из Славутича на этот объект, вы чувствуете себя сами в безопасности рядом с ним?
Не рядом, а и внутри я тоже не чувствую себя в безопасности. Я хочу несколько поправить вот пана Сергея. Да, мы сейчас в процессе реализации различных, ну, хороших идей, хороших проектов. То, что сейчас новую арку надвинули эту, это не решает вопросы, проблемы. Я вообще иногда злословлю на эту тему. На ее фоне очень хорошо смотрятся всякие руководители разного ранга. А арка, или новый безопасный конфайнмент, как ее сейчас называют, она не решила проблему безопасности ни для персонала, который находится на площадке ЧАЭС и в зоне отчуждения, ни самое вот обидное для меня, ни для населения. Потому что при различных проектных, или вернее, надо сказать, рассмотренных в проекте авариях, о персонале я сейчас не буду говорить, там и годовые, и больше годовых получают. Самое основное – это население, живущее возле тридцатки, тоже получает, ну, там разные расчеты есть, ну, порядка до 3 миллизивертов. А лимит у нас по зоне для населения 1 миллизиверт. Поэтому я бы не очень пел дифирамбы новому безопасному. Мы находимся в процессе реализации вот задумок, что мы должны все-таки сделать безопасной. И самое основное, это давно пора уже заняться обращением с топливосодержащими массами. Потому что практически у нас сейчас внутри объекта находится неорганизованное, открытое хранение, что ли назвать его, просто так лежит, сотни тонн высокоактивных радиоактивных отходов. Это сотни тонн лежат по всем помещениям внутри объекта, и они ничем не закрыты. Пылят, естественно, и так далее.
Вас не пугает этот анализ?
Меня это пугает, но с другой стороны, альтернативных решений не было. И в конечном счете конфайнмент в том виде, в котором он сегодня существует, это уникальное сооружение, которое было создано именно под Чернобыль. И исходя из технических возможностей и предлагавшихся решений, это, наверное, ну, единственное, что можно было сделать. То есть мы, конечно, можем быть недовольны тем уровнем безопасности, который сегодня существует, но тем не менее то, что это обезопасило в значительной степени, это факт. И, насколько я помню, на самой площадке после строительства саркофага, после строительства укрытия 2 уровень радиоактивного излучения уменьшился вдвое. Это не сделало площадку безопасной. Но в любом случае это как бы некое качественное изменение ситуации.
Если говорить о качественном изменении ситуации, оно может продолжаться так, по вашему мнению?
Оно должно продолжаться, тем более, что вот я говорил об этом, господин Купный сейчас подтверждает, что необходимо заняться топливосодержащими массами. Действительно, это технически крайне сложная проблема, и, насколько я понимаю, она еще более сложна, чем возведение саркофага как такового. Как обращаться с этим, что с этим делать, как обезопасить себя от этого, это проблема огромная. И что делать потом с этими топливосодержащими массами, их даже теоретически никак нельзя использовать повторно. И мне кажется, что здесь мы упираемся в другую проблему, в проблему отсутствия геологического хранилища, которое могло бы позволить нам захоронить эти отходы, ну, достаточно безопасно. Но, насколько я знаю, несмотря на то, что атомщики признают целесообразность создания такого хранилища, тем не менее, практических шагов в этом направлении сделано не было в течение последних 30 лет. То есть, насколько я помню, еще в советское время проводились различные исследования, которые показали, что на территории самой Чернобыльской площадки можно было бы построить нечто подобное, поскольку она размещена на кристаллическом щите, который позволил бы осуществлять захоронение на больших глубинах без вреда для окружающей среды. Но практических шагов, повторяю, сделано не было. К сожалению, не проводились даже дополнительные исследования. То есть мы сейчас можем только предполагать возможность строительства такого хранилища.
Это программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет ее Виталий Портников. Мы беседуем сегодня о уроках чернобыльской трагедии, о том, как сегодня выглядит ситуация на одном из самых небезопасных объектов современной Европы. Наши гости Сергей Курыкин и Валентин Кутный. Сергей Курыкин – бывший министр экологии Украины, Валентин Кутный – бывший директор объекта укрытия. Вот хочу сейчас опять к нему обратиться и спросить вот о чем. Вот Белоруссия, она уменьшила даже эту зону, опасную для жизни населения. И там сейчас люди могут жить. Украина этого не делала. Вот вы как считаете, чей подход более точен с точки зрения безопасности граждан?
Более правильный подход белорусов, потому что зона отчуждения вот в таком составе работала это где-то 80-е, начало 90-х годов. Сейчас часть зоны уже можно возвращать, ну, как в советское время говорили, в народное хозяйство, возвращать нормально местным властям. И таким образом, вот часто в зоне организовали заповедник радиоэкологический. Мое глубокое убеждение, что его можно выделить из зоны, радиоэкологический заповедник, и пускай он существует, ну не сам по себе, а в Министерстве экологии, а в зоне по ликвидации последствий. Мы сейчас говорим о катастрофе 1986 года, поэтому нужно все усилия сосредоточить именно в десятке, там, где у нас хранилище находится РАО, там же площадка Чернобыля, там где укрытие. То есть основные работы по предотвращению всяких аварий на укрытии и на ЧАЭС, на ЧАЭС то тоже там же снятие блока с эксплуатации идет. Нужно их выделить отдельно, вот десятка. Сейчас там проект закона есть такой. Десятку выделить и сосредоточить внимание государства, не кого-нибудь, а государство должно заняться вот этой проблематикой. И я уже сразу продолжу тогда. По ТСМ надо начинать с технико-экономического обоснования. МСИП, вот этот, который сейчас реализуется, план осуществления мероприятий, перевели на русский язык, вот, Shelter Implementation Plan. Так МСИП начинали с ТЭО, проект дальше делали французы, с ТЭО делали немцы. И грант, вот сейчас уже 2 миллиарда там, собрали ведь не под Украину, а собрали под иностранные фирмы, которые работают и сейчас продолжают работать на площадке. С ТСМ нужно проходить точно такой же путь. Не устаю про это говорить еще со времен, когда я в объекте работал. ТЭО, только ТЭО нужно сейчас сделать Украине, кабинету министров, привлекать к этому ТЭО зарубежные фирмы, получать проект, получать ТЭО, документ получать. Дальше делать проект, потому что я согласен с Станом Сергеем. Сейчас, сегодня, можно только рассуждать, что делать с ТСМ. Нет общего подхода, что с ними делать. Поэтому нужно нормально садиться технарям, делать документы. И дальше под эти документы, как в свое время мне объяснял директор первого департамента комиссии, будет еще один грант. Уже западные фирмы сами для себя пролоббируют этот грант. И в деньгах это будет, по крайней мере, на порядок больше.
Не очень господин Кутный доверяет украинским фирмам. Может, Украина просто своих возможностей нет все это делать самостоятельно?
Ну, я думаю, что скорее у Украины нет политической воли. Вы знаете, мы как-то привыкли идти в кильватере чем-то, несмотря на то, что наши специалисты, я думаю, что они и ТЭО могут сделать лучше и предложить технические решения. Ну, а технологические возможности западные, ну, конечно, на сегодняшний день они выше. И я все-таки хотел бы вот еще раз подчеркнуть важность, ну, решения проблемы геологического хранилища. Потому что мне кажется, что независимо от технологии, ТЭО и всего остального, безопасное хранение извлеченных и переработанных топливосодержащих масс возможно только в геологическом хранилище, о котором сегодня даже не говорят. И более того, вот эта вот чернобыльская и, скажем так, постчернобыльская проблематика, она, к сожалению, даже не присутствовала в программах ни одного из кандидатов в президенты, что уже говорит о том, что она где-то далеко на периферии массового сознания.
Да, тут очень интересное замечание. Практически никто об этом время предвыборной президентской кампании вообще не говорил, как будто этого нету.
Да, независимо от уровня приближенности к действующей власти.
Да, хотя это как раз время Чернобыля. Вот сам процесс выборов происходит не то, что там не за полгода, не за год, а вот ровно вот март-апрель, когда говорят все чернобыльские, казалось бы, да, это значит, значит, это в сознании населения уже не так чувствуется.
И в сознании населения, и, соответственно, в сознании власти и тех, кто стремится к власти.
А вот вы тоже согласны с тем, что белорусский подход, точнее, что нужно население возвращать?
Нет, я бы поспорил. Я понимаю, что границы 30-километровой зоны были, грубо говоря, проведены циркулем в свое время. И общеизвестно, что на территории зоны есть участки разной степени загрязненности, есть вообще чистые участки. Но прежде чем возвращать в хозяйственный оборот те или иные территории, нужно как минимум взять пробы грунта с тем, чтобы определить направление и глубину миграции радионуклидов. Ведь общеизвестно, что они не лежат на поверхности, они куда-то уходят, они уходят в грунтовые воды, уходят далеко в грунт. Если мы собираемся заниматься на этих территориях сельским хозяйством, мы должны как минимум быть уверены в том, что почва чистая. Или относительно чистая. Но таких, опять-таки, исследований не проводилось. А надо, если показывать на пальцах, просто по периметру существующей зоны, по географическому периметру, хотя бы взять пробы для того, чтобы было о чем говорить. Иначе это разговоры ни о чем.
И на самом деле, мне всегда казалось, кстати, помимо вот того, что вы говорили о кильватере, в котором идут украинские ученые, украинские технологи, что Украина как раз совершенно уникальный опыт с точки зрения вообще исследования всех. Сейчас украинские как раз ученые и специалисты, они работают на Фукусиме, приезжают, консультируют японских специалистов. У нас был тут в эфире когда-то Гринштейнберг, бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, вот, который приезжал в Японию. Сейчас это знаю, что многие ваши коллеги работают тоже в Японии. Оказалось, что, в общем-то, что украинцы могут давать советы другим, но не очень часто способны реализовать эти советы у себя дома. Вот в чем проблема.
Нет, проблема в том, что украинцы не берут на себя инициативу. То есть мы можем что-то предлагать. То есть мы выступаем как бы в вопросах, которые касаются нас непосредственно, мы очень часто выступаем как бы консультирующей стороной. Понимаете? О себе рассуждаем как эксперт исключительно. На самом деле мы должны проявлять больше инициативы и, может быть, ну, не побоюсь этого слова, иногда навязывать просто решения, которые мы считаем целесообразными, потому что речь идет о нашей территории, о нашей стране, о судьбе нашего народа и так далее.
Я хотел господина Купнова спросить все-таки относительно опыта. Вот как вы сами свой опыт, собственно, оцениваете в этой истории с объектом укрытия? Вы бы поехали на Фукусиму сейчас разговаривать о безопасности Японии?
Я бы не разговаривать поехал, а работать туда поехал.
Ну вот, я имею в виду, да, это и есть разговор.
Опыт действительно сейчас получен и украинской, и тех, которые зарубежные с нами работали. Очень большой, уникальный опыт получен. Но этот же опыт не востребован, понимаете? Чтобы этот опыт дальше реализовать, надо дальше заниматься объектом укрытия. А вот тут вы говорили про президентов, а я должен сказать, что вот СИП у нас получился, потому что Кучма лично занимался, тогда Костенко был министром экологии, и Костенко постоянно связывался с Кучмой, когда мы вели переговоры по СИПу. Кстати, последний раз, когда Кучма был на объекте, и перед моим увольнением оттуда, он пришел и меня спросил, что опять пухать будешь? Я ему говорю, вас-то чего пухать, вы же инженер. Поэтому вот единственный президент, который действительно... Вот СИП – это одна из его заслуг.
Ну, это вот интересное замечание. Когда вот, опять-таки, чтобы как бы мы не оценивали политическую там деятельность Леонида Даниловича Кучмы, а все-таки бывший директор Южного машиностроительного завода мог, возможно, лучше разобраться в проблемах объекта, чем последующий президент, ну, гуманитарий, скажем так. Ну, гуманитарий, я не готов назвать Виктора Януковича гуманитарием, но, ну, в любом случае, Виктор Ющенко – профессиональный банкир. Хороший банкир, но это не завод. Или там Петр Порошенко, он никогда не работал руководителем предприятия, да? А вот это, возможно, кстати, интересное замечание, что когда проблема близка главе государства чисто производственно, то она, мол, как-то так или иначе может решаться. Но...
Ну, знаете, у инженеров, технарей, конечно, есть свое мышление. Они видят приоритеты несколько иначе, чем люди, пришедшие в политику из политики или в политику, да, из гуманитарной сферы.
Ну вот возникает вопрос, как, по вашему мнению, привлечь внимание украинского общества, не только украинского общества, мы же сейчас говорим о западных партнерах, тому, что вот все эти проблемы находятся в стадии решения, их надо решать уже в ближайшие годы, потому что, ну, так или иначе, действительно, ощущение того, что чернобыльская проблема закрыта, она, ее не существует здесь ни у кого.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это вопрос несколько даже шире, чем вы ставите. Конечно, нужно объяснять, нужно делать это предметом дискуссии, поскольку украинское общество сначала привыкло и претерпелось к вообще проблематике Чернобыля. То есть острота восприятия ушла, мы к этому привыкли, все ко всему привыкают, и это остается как бы неотделимой частью нашего существования. На самом деле существует целый комплекс проблем, связанных с атомной энергетикой, которые должны быть в центре общественного внимания. Я, например, имею в виду проблемы вывода из эксплуатации действующих реакторов на других станциях. То есть они исчерпывают свой технический ресурс. И на сегодняшний день нет ни планов выведения из эксплуатации, нет ни денег на обеспечение этого выведения из эксплуатации. И, судя по всему, наша ядерная индустрия взяла курс на продление технического ресурса. Но это не может быть нормой для всех. Вот правильный ли это подход? И могут ли, скажем, действующие инженеры, действующие руководители отрасли объяснить его целесообразность? Вот мне было бы как гражданину это очень интересно, например, знать. Это имело бы смысл сделать предметом общественной дискуссии, потому что на самом-то деле реактор, исчерпавший технический ресурс, это потенциальный Чернобыль. Но уже не в Чернобыле, а в других районах Украины. На сегодняшний день продлены сроки эксплуатации двух реакторов на Ровенской станции. Ну и если обратиться к энергетической стратегии Украины до 1935 года, то планируется продление технического ресурса реактора установленной мощности 6 гигаватт, если я не ошибаюсь. То есть это означает, что еще несколько реакторов планируется эксплуатировать дальше. Хотя 30-летний срок эксплуатации уже заканчивается. Я не думаю, что на разных реакторах существуют одинаковые технические условия и они находятся в одинаковом состоянии, которое бы позволило ко всем им использовать некий унифицированный подход. Так что, в общем-то, проблема ядерной безопасности, она никуда не ушла. И она не ограничивается одним Чернобылем. И она действительно должна находиться в центре внимания, из которого ее благополучно убрали благодаря тому, что построен саркофаг.
Вот вы же были одним из немногих, я бы сказал, министров, вообще не только экологии, вообще министров в украинском правительстве, который занимал этот пост, потому что принадлежал к политической силе, программа которой была как раз связана с задачами ведомства. Да? Вы были одним из основателей и руководителей партии «Зеленых Украины». И я думал, в 90-е годы, что, учитывая вообще вот тот страх перед Чернобылем, который был в украинском обществе, очевидно, что партия «Зеленых Украины» должна стать одной из самых таких вот ведущих сил на украинской политической сцене. А этого не произошло. А почему?
К сожалению, как я уже сказал, к экологическим проблемам, в первую очередь, к Чернобылю претерпелись и привыкли. А социально-экономические проблемы, они вытесняли проблемы экологические, а мы, к сожалению, не ассоциировались в общественном сознании с решением этих проблем. Хотя на самом-то деле «Зеленые» предлагают комплексное решение и экологических, и социально-экономических проблем, но это тема другого разговора, естественно. Вот я думаю, что просто в общественном сознании победила социально-экономическая озабоченность.
То есть они никто не связал, вот как это на Западе происходит, социально-экономическую озабоченность с необходимостью решения...
Психологическая озабоченность.
Да, но это так вот практически все партии «Зеленых» в Западе, они, на Западе они как раз воспринимаются, решим экологические проблемы, и станет нам легче дышать в социальном смысле. Разве не в этом секрет успеха?
Вообще все экологические проблемы, они порождены определенным способом хозяйствования. Поэтому если мы хотим решить экологическую проблему, мы должны начинать с экономики. Ну, мы-то это понимали и пытались объяснить, но, возможно, объясняли не слишком хорошо. Ну, будем объяснять дальше. Я по-прежнему предложу партии «Зеленых» и буду прилагать усилия к этому тоже.
В любом случае, вот в конце этого разговора, надо сказать, что нам придется, вероятно, возвращаться к чернобыльским проблемам. Все не только по датам, а потому что так или иначе украинская экология, она ведь не на Чернобыле замыкается. Конечно. И мы вот видим, что на постсоветском пространстве это вот экологическое равнодушие, оно приводит к огромному количеству проблем там для здоровья граждан. Достаточно выйти на Киевскую, на Московскую, на Минскую улицу, чтобы вообще это понять и просто вздохнуть воздух. Возможно, не такой радиационный, который, как было это, так сказать, еще когда мы с вами помним сам взрыв в 1986 году. Но тем не менее, это проблема, которая остается совершенно очевидно тоже вот важной темой для всех дискуссий. Я очень надеюсь, что вот рано или поздно мы сможем говорить более, так сказать, объемно об экологической безопасности в политическом смысле.
Да, мне бы тоже хотелось говорить уже более предметно, но, может быть, совместными усилиями как-то сумеем все-таки донести до общественности понимание того, что это не менее важная проблема, чем все остальные, которые сегодня владеют умами. Вот. И, кстати, это один из аспектов евроинтеграции, если уже на то пошло.
Согласен, да. Спасибо. Напомню, что мы говорили сегодня с нашими гостями, бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины Сергеем Курыкиным и бывшим главой объекта укрытия Валентином Кутным, о том, что вообще сегодня происходит на Чернобыльской атомной. Спасибо вам за то, что вы были в программе «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Это был Виталий Портник. Всего хорошего, господа.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.